Ф. Льюис. Просто христианство. Книга четвертая. Глава шестая. Два примечания. Я хотел бы дать здесь примечание к двум вопросам, возникшим в последней главе. Первое. Один рассудительный человек пишет: если Бог хотел, чтобы у него вместо игрушечных солдатиков были сыновья, почему же он не родил сыновей сразу, вместо того, чтобы создавать игрушечных солдатиков, а потом подвергать их столь трудному и болезненному процессу? Частично ответить на этот вопрос довольно просто. Ответ на другую его часть, возможно, за пределами человеческого познания. Отвечу на легкую часть. Превратить это создание в сына было бы нетрудно и неболезненно, если бы человеческая семья не отвернулась от Бога тысячелетия тому назад. У людей была возможность сделать это, потому что Бог дал им свободу воли. Он дал им свободную волю, потому что мир простых автоматов никогда бы не смог познать любви, а следовательно, истинного, безграничного счастья. Трудная часть ответа такая. Все христиане согласны, что в полном, первоначальном смысле слова есть только один Сын Божий. Настаивая на своем вопросе, а могло ли быть у Бога много сыновей, мы рискуем забраться в такие дебри, из которых выбраться не сумеем. Если вообще в словах «а могло бы» какой-нибудь смысл, когда вопрос касается Бога. Я полагаю, что так спрашивать можно о вещи или явлении, имеющих начало и конец, потому что она или оно могли быть иными из-за того, что какая-то другая вещь или явление были иными, а эти, в свою очередь, могли быть иными по той причине, что иной была какая-то третья вещь, и так далее. Но когда речь идет о Боге, то спрашивать, могло ли что-то обстоять иначе, бессмысленно. Он, то, что Он есть, и этим все исчерпано. Но и помимо этого, мне очень трудно осмыслить Бога, рождающего сыновей на протяжении вечности. Для того, чтобы этих сыновей было много, они должны как-то отличаться друг от друга. Два пенса выглядят совершенно одинаково. Почему же их два? Очевидно, потому что они в разных местах и состоят не из одних и тех же атомов. Иными словами, чтобы говорить о них как об отдельных, разных единицах, мы должны прибегнуть к таким понятиям, как пространство и материя, то есть к сотворенной Вселенной. Я могу понять различие между отцом и сыном, не вовлекая в дело пространства или материи, потому что в этом случае один рождает, а другой рождается. Отец по отношению к сыну будет не тем, чем сын по отношению к отцу. Но если бы существовало несколько сыновей, и родственное их отношение друг к другу и к отцу было одинаковым, как бы они отличались друг от друга? С первого взгляда этого, конечно, не замечают. Люди считают, что мысль о нескольких сыновьях вполне разумна. Однако, когда я задумываюсь глубже, то прихожу к выводу, что реальной она выглядит только потому, что мы смутно представляем этих сыновей в виде людей, стоящих друг подле друга в каком-то пространстве. Иначе говоря, хотя нам и кажется, что мы думаем о чем-то, существовавшем до сотворения Вселенной, на самом деле мы контрабандой пытаемся ввести сотворенную Вселенную и поместить сыновей внутри нее. Когда мы перестаем это делать, но все еще стараемся думать об отце, рождающем многих сыновей до сотворения мира, то обнаруживаем, что в сущности думаем ни о чем. Образы тают, а сама идея обращается в набор слов. Потом возникает другая мысль. А не была ли природа, пространство, время, материя, созданы именно для того, чтобы сделать эту множественность возможной? Может быть, единственный путь получить легионы бессмертных духов, предварительно создать множество физических существ во Вселенной и потом одухотворить каждое из них? Но все это, конечно, догадки. Второе примечание. Представляя все человечество в виде единого огромного организма, подобного дереву, не следует думать, будто это свидетельствует о том, что индивидуальные различия не имеют значения, или что реальные люди, Том, Нобби или Кэт, менее важны, чем такие коллективные понятия, как классы или расы. Фактически, эти понятия противоположны друг другу. Отдельные части единого организма могут очень сильно отличаться одна от другой, а отдельные элементы, не входящие в один организм, могут быть похожи друг на друга. 6 однопенсовых монет никак не связаны между собой, но выглядят одинаково. Мой нос и мои легкие по виду своему совершенно не схожи, но живут они только благодаря тому, что входят в состав моего организма и принимают участие в его жизни. Христианство рассматривает отдельных людей не просто как членов одной группы или отдельные предметы в перечне, но как органы единого тела, которые отличаются друг от друга, и каждый выполняет то, чего другие выполнить не могут. Когда вы ловите себя на желании сделать своих детей или учеников или соседей подобными вам во всем, вспомните, что Богу, скорее всего, это совсем не нравится. Вы и они – это отдельные органы, предназначенные для выполнения различных функций. С другой стороны, если у вас возникает искушение не обращать внимания на чужие нужды, потому что это не ваше дело, вспомните, хотя другие и не похожи на вас, они часть того же самого организма. Если же вы забываете, что другой не тот же орган, что вы, и пытаетесь подавить всякое различие между людьми, чтобы все были одинаковыми, то станете тоталитаристом. Между тем, христианин ни индивидуалистом, ни тоталитаристом быть не должен. Мне очень хочется сказать вам, и вы хотите сказать мне, какая из этих ошибок опаснее? Но это бес морочит нас. Он всегда посылает в мир ошибки парами, состоящими из двух противоположностей, и побуждает нас тратить как можно больше времени, размышляя о том, какая хуже. Вы, конечно, понимаете, почему. Он полагается на нашу неприязнь к одной из ошибок, чтобы постоянно привлекать нас к противоположной. Но мы не должны потакать ему. Мы должны трезво идти к цели между соблазнами той и другой ошибки, стараясь не впасть ни в одну. Глава 7. Воображение. Позвольте мне и эту главу начать двумя примерами. Точнее, напомнить вам две истории, над которыми я попрошу вас задуматься. Одну из них – сказку «Аленький цветочек». Вы все читали. В этой сказке девушка должна была почему-то выйти замуж за чудище. И она это сделала. Но прежде она поверила в любовь этого чудища, испытала его доброту и сама попыталась ответить любовью. Когда она поцеловала чудище, словно оно человек, то к великому ее облегчению прямо на глазах чудище и на самом деле немедленно превратилось в прекрасного юношу. Другая история рассказывает о человеке, которому пришлось носить маску. В этой маске он был гораздо привлекательнее, чем без нее. Носил он ее несколько лет, и когда, наконец, снял, то обнаружил, что лицо приняло очертания маски. Он стал красивым. То, что было вначале притворной, ненастоящей красотой, стало реальным. Я думаю, обе эти истории могут, в иносказании, конечно, проиллюстрировать то, о чем я собираюсь сейчас с вами говорить. До сих пор я старался описывать факты. Кто такой Бог? Что он сделал? Теперь я хочу перейти к вопросу практическому. Что должны делать мы? Какой смысл имеет для нас вся эта теология? Возможно, мы это скоро уже почувствуем. Если вам достало интереса дочитать до этого места, надеюсь, вам хватит его и на то, чтобы сделать еще один шаг – помолиться. Что бы вы ни сказали, вы, вероятно, повторите и слова той молитвы, которой научил нас Господь. Помните, как она начинается? «Отче наш». Сейчас вы уже знаете, что эти слова значат. Они недвусмысленно свидетельствуют о том, что вы ставите себя в положение Сына Божьего. Иными словами, вы облекаетесь в Христа, так сказать, воображаете себя Христом. В тот самый момент, когда до вас доходит смысл этих слов, вы начинаете понимать, что на самом деле вы не Сын Божий. Вы совсем не такой, как Сын, чьи интересы, чья воля абсолютно едины с интересами и волей Отца. Вы – комок сосредоточенных на самом себе страхов, надежд, жадности, зависти и самолюбия. И все это, вся ваша сущность обречено на смерть. То, что вы берете на себя смелость уподобляться Христу, возмутительно и самонадеянно. Но странное дело, именно так Он и приказал нам делать. Почему? Что за смысл выдавать себя за кого-то или за что-то иное? Однако даже на человеческом уровне существует, как вы знаете, два рода притворства – плохое и хорошее. В первом случае человек пытается кого-то обмануть. Например, он притворяется, будто помогает вам, вместо того, чтобы помочь на самом деле. А вот второй полезный вид притворства ведет к чему-то настоящему. Например, вам не хочется проявлять дружелюбие к X, но вы знаете, что должны его проявить. В таком случае правильнее всего вести себя так, словно вы лучше, чем на самом деле. И через некоторое время вы действительно почувствуете к X расположение. Всем нам это знакомо. Очень часто мы не ощутим чего-то, если не поведем себя так, как если бы уже ощутили. Вот почему игры так важны для детей. Они ведь постоянно притворяются, будто они взрослые, играя в войну или в магазин. Но с каждым разом мускулы их становятся тверже, а разум острее. Так что притворство помогает им расти на самом деле. И дальше. Когда вы сознательно скажете себе: «Вот я воображаю, будто я Христос», вы, скорее всего, тут же почувствуете, как сделать это ваше притворство не столь явным, хоть чуточку приблизить его к реальности. Вы думаете о таких вещах, о которых не думали бы, если бы действительно были Сыном Божьим. Что ж, постарайтесь прогнать эти мысли. Или, быть может, вы внезапно поймете, что сейчас надо не читать молитвы, а сесть за стол и написать письмо матери, или отправиться на кухню и помочь жене, которая моет посуду. Поднимитесь и сделайте то, что вам подсказывает внутренний голос. Видите, что происходит? Сам Христос, Сын Божий, человек, такой же, как мы с вами, и Бог, такой же, как Его Отец, находится рядом и уже обращает воображение в реальность. И это не высокопарные слова, выражающие лишь ту мысль, что это ваша совесть подсказывает вам. Если вы прямо спросите вашу совесть, вы получите один ответ. Если вы помните, что вы воображаете себя Христом, ответ будет иной. Существует множество вещей, которые совесть не осудит прямо, особенно когда вы обдумываете. Но вы их сразу отвергнете, если серьезно стараетесь подражать Христу. Ведь тогда вы не просто будете думать о том, что хорошо, что плохо. Вы постараетесь подхватить от Него благотворную инфекцию. Так пишут портрет. Они подчиняются правилам. Интересно, что в некотором отношении это труднее, чем правило, зато в другом гораздо легче. Настоящий Сын Божий будет рядом с вами. Он начинает превращать вас в существо, подобное самому себе. Он начинает, так сказать, прививать вам свой образ жизни и мыслей, вливать в вас присущую ему зоэ. Он начинает превращать оловянного солдатика в живого человека. И, конечно, та часть в вас, которая все еще остается оловянной, будет этому противиться. Некоторые из вас могут заметить, что ничего подобного не испытывали. Вы можете сказать: у меня никогда не было чувства, будто мне помогает невидимый Христос, зато люди часто мне помогали. Тут мне вспоминается анекдот из времен Первой мировой войны об одной женщине, которая сказала: «Нашу семью не волнуют перебои с хлебом, мы все равно едим только гренки». Если у вас нет хлеба, то не будет и гренков. Если бы не помогал Христос, вы не увидели бы и помощи от людей. Он действует на нас самыми разными путями, а не только в рамках религиозной жизни. Он действует через природу, через наши тела, через книги, иногда через чувства, которые на первый взгляд могут показаться антихристианскими. Тогда молодой человек, который ходил в церковь по привычке, поймет со всей искренностью, что он не верит в христианское вероучение и перестанет в нее ходить, то если его побуждает честность, а не желание поступить наперекор родителям, Дух Христа, возможно, ближе к нему, чем прежде. Но чаще всего его Дух действует на нас через наше общение друг с другом. Люди – это зеркала или переносчики Христа. Иногда они и сами об этом не подозревают. Благотворную инфекцию могут переносить и те, кто ею не заражен. Мне, например, помогли прийти к христианству люди, которые сами не были христианами. Но, как правило, именно те, которые знают его, приводят к нему других. Вот почему роль церкви, этой совокупности всех христиан, открывающих его друг другу, настолько важна. Не будет преувеличением сказать, что в двух христианах, следующих вместе за Христом, христианство возрастает не в 2, а в 16 раз. Не забывайте, для грудного младенца естественно сосать молоко, не зная матери. Вот и для нас поначалу естественно видеть человека, который помогает нам, и не видеть стоящего за ним Христа. Однако мы не должны оставаться младенцами. Мы должны идти вперед, должны понять, кто посылает нам помощь. Не увидеть и не понять этого – просто безумие. Тогда нам осталось бы полагаться на людей, а это рано или поздно приведет к великому разочарованию. Даже лучшие из них допускают ошибки, и всем суждено умереть. Мы должны быть благодарны каждому из тех, кто оказал нам помощь. Мы должны уважать и любить их, но никогда не полагаться абсолютно и безраздельно ни на одного человека. Пусть это будет самый лучший, самый мудрый человек на свете. Можно сделать много прекрасных вещей из песка, только не пытайтесь строить на нем дом. А теперь мы хоть немного видим то, о чем постоянно говорит Новый Завет. Он говорит о христианах, рожденных вновь, о людях, облекшихся в Христа, о том, что Христос изображается в нас, а мы обретаем ум Христов. Сразу же отрешитесь от мысли, что все это лишь сложная метафорическая форма, а выражает она просто, что христиане должны читать сказанное Христом и по мере сил этому следовать, подобно тому, как читают Платона или Маркса и стараются воплотить их идеи. Мысль в разной форме, но постоянно встречающаяся в Новом Завете, значит гораздо больше. Реальный Христос здесь, сейчас, в этой комнате, где вы молитесь, делает что-то для вас и с вами. Причем речь идет не о прекрасном человеке, умершем 2000 лет тому назад, а о живом человеке, все еще человеке в такой же степени, как и вы, но и Боге в такой же степени, в какой он был им, когда создавал мир. И вот этот живой Бога-человек приходит к вам и начинает трудиться над вашим сокровенным, внутренним «я», убивает ваше старое «я» и заменяет его другим, таким, каким обладает он сам. Вначале на несколько мгновений, потом на более долгий срок. И, наконец, если все идет хорошо, он навсегда обращает вас в существо совершенно другого сорта, в нового маленького Христа, в существо, которое по-своему, пропорционально своим возможностям, обретает тот же род жизни, который присущ Богу, в существо, которое разделяет силу Бога, его радость, знание и бессмертие. Немного погодя, мы делаем два других открытия. Первое. Мы начинаем замечать не только наши греховные поступки, но и нашу греховность. Другими словами, нас начинает беспокоить не только то, что мы делаем, но и то, какие мы. Это звучит сложновато, и я постараюсь выразить ту же мысль яснее, прибегнув к личному своему примеру. Когда я готовлюсь к вечерней молитве и стараюсь припомнить все совершенные за день грехи, в 9 случаях из 10 самым очевидным будет нарушение заповеди о любви к ближнему. Я или сердился, или кричал и возмущался. И в моем уме сразу же возникает оправдание. Меня спровоцировали, со мной заговорили неожиданно, меня застали врасплох, у меня не было времени собраться с мыслями. Это как будто служит смягчающим обстоятельством. Все могло быть гораздо хуже, если бы я так сделал сознательно, предварительно обдумав. С другой стороны, то, что человек делает, когда его застанут врасплох, лучшее доказательство того, какой он. То, что срывается с языка, прежде чем вы успеете подавить свой порыв, выдает вашу истинную суть. Если в подвале водятся крысы, то больше всего шансов увидеть их, если вы войдете туда внезапно. Но не внезапность порождает крыс, она только мешает им вовремя скрыться. Точно так же не внезапность повода или предлога делает меня вспыльчивым, она лишь обнаруживает мою вспыльчивость. Крысы в подвале живут постоянно, но если вы будете входить туда с криками и шумом, они спрячутся, прежде чем вы включите свет. Очевидно, крысы противоборства и мстительности постоянно бытуют и в подвале моей души. В этот подвал не может проникнуть моя сознательная воля. До определенного предела я контролирую свои действия. но над моим темпераментом прямого контроля у меня нет. А если то, какие мы, важнее, чем наши поступки, если наши поступки важны главным образом постольку, поскольку показывают, кто мы, из этого следует, что перемену, которой мне предстоит подвергнуться, не могут произвести мои собственные усилия. Это относится и к хорошим поступкам. Много ли я совершил их под воздействием добрых побуждений? Сколько раз я просто боялся общественного мнения или хотел показать себя с хорошей стороны? Сколько из них совершено из упрямства или превозношения, которые при других обстоятельствах могли привести меня к плохим поступкам? Я не способен прямым нравственным усилием пробудить в себе новые стимулы. Сделав всего несколько шагов по дороге христианства, мы начинаем понимать, что все необходимые перемены внутри наших душ может произвести только Бог. И это подводит нас к тому, что в моей передаче до сих пор не совсем верно отражало истину. Второе открытие. Из моих слов могло создаться впечатление, что именно мы сами все и совершаем. В действительности же все изменения совершает Бог. Мы в лучшем случае не противимся тем переменам, которые Он производит в нас. В каком-то смысле вы даже можете сказать, что это не мы, а Бог прибегает к воображению. В самом деле, трехликий Бог видит перед собой жадное, ворчливое, непокорное существо. Но Он говорит, давайте вообразим, что это не простое существо, а наш Сын. Это существо похоже на Иисуса в том смысле, что Иисус тоже человек. Он ведь стал человеком. Давайте вообразим, что человек подобен Христу и по духу, и будем обращаться с ним, как если бы это соответствовало истине, хотя на самом деле это не так. Но мы представим себе, что наше воображение стало действительностью. Бог смотрит на нас, как на маленького Христа. Христос стоит рядом, чтобы помогать нам, когда мы превращаемся в Него. Идея о Божьей игре воображения звучит на первый взгляд странно. Но странно ли это? Разве не именно так существа более высокого порядка воспитывают тех, кто ниже? Мать учит ребенка говорить, беседуя с ним, словно он ее понимает задолго до того, как он начнет понимать ее. Мы обращаемся с нашими собаками, как с людьми. Вот почему, в конце концов, они становятся почти как люди.
Глава 8. Легко ли быть христианином? В предыдущей главе мы говорили о том, как облечься в Христа, или как представлять себя Сыном Божьим, чтобы в конце концов стать им по-настоящему. Теперь я хочу ясно сказать, что это не просто одно из занятий, которым должен предаваться христианин, и не своего рода упражнение, необходимое для перехода в следующий класс. В этом смысл и суть христианства. Ничего иного оно не предлагает. И я хотел бы показать, в чем тут отличие от обычных идей морали и добра. Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как станем христианами, состоит в следующем. Мы берем наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Потом мы признаем, что что-то еще, назовите это моралью, или правилами поведения, или соображениями общественного блага, предъявляет к нему требования, и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. Быть хорошим значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются тем, что мы называем злом. Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем добром, и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все эти требования, у нашего бедного «я» еще останутся возможность и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью в свое удовольствие. Собственно, мы очень похожи на честного человека, платящего налоги. Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я». Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний быть хорошими, либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что, не заблуждайтесь, если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь к голосу совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое страдает от голода, все время натыкается на препятствия, изгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания, либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, живут для других, но при этом всегда недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему другие не замечают их самопожертвования, их непрестанного мученичества. Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Я хочу вас. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, и невинными, и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Собственно, я дам вам самого себя, и все мое станет вашим. Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит: «Возьми свой крест», то есть как бы призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но тут же он говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Нетрудно понять, почему и то, и другое правда. Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно. Почти невозможно отдать себя, все свои желания, все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы. Ведь мы стараемся остаться самими собою, не отказываемся от личного счастья, как от главной цели, и в то же время пытаемся быть хорошими. Мы стараемся не препятствовать уму своему и сердцу, когда они сосредотачиваются на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям, и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. Именно против этого предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике. Поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой. Но пшеницы на этом поле все-таки не будет. Чтобы оно дало пшеницу, надо его изменить, глубоко перепахать и засеять заново. Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в то самое мгновение, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери, а наша первая обязанность в том, чтобы попросту прогнать их. Мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день. Мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра. Вначале, обретя такое состояние духа, вы сумеете сохранить его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Христу совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря «будьте совершенны», он имел в виду именно это.
Он подразумевал, что мы должны пройти полный курс лечения. Это трудно. Но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее. Это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде. В этом и состоит все христианство. Больше в нем нет ничего. Допускаю, что это может вызвать недоумение, ведь так очевидно, что у церкви множество других забот: образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство, это и оборона, и политика, и экономика, и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще. Государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и охранить. Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она создана для Христа, и все должно соединиться в Нем. Я думаю, никто из нас не может понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет, если там вообще что-нибудь живет, в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшее животное в каком-то смысле сблизится с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их, а именно так, гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуя на земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в том, что одушевленные вещи и растения подтягиваются к человеку по мере того, как он пользуется ими и ценит их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы делать все это там у себя. Может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они в этом смысле принесут с собой в Него и все остальное. Но я не знаю, как все это будет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками. Нам сказано только о том, как мы, люди, единимся в Христе, как мы станем частью того удивительного дара, который молодой князь Вселенной хочет преподнести своему отцу, дара, который есть он сам, и, следовательно, мы в нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что, когда мы соединимся с ним и в нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный, верный смысл. Страшный сон кончится. Наступит утро. Глава 9. Во что это обходится? Многих, оказывается, смутило то, что я сказал в предыдущей главе о словах нашего Господа «Будьте совершенны». Некоторые, видимо, думают, что слова эти значат «Пока вы не станете совершенными, я не буду вам помогать». А поскольку мы не можем стать совершенными, наше положение безнадежно. Но я не думаю, чтобы это было так. Мне кажется, Господь сказал, «Я стану помогать вам лишь в одном – в достижении совершенства. Возможно, вас устраивает что-нибудь поменьше, но я не дам вам ничего меньше этого». Позвольте мне пояснить мою мысль. В детстве у меня часто болели зубы, и я знал, стоит пойти к маме, и она даст что-нибудь более утоляющее. Я смогу спокойно уснуть. Но я не шел к ней. По крайней мере, до тех пор, пока боль не становилась невыносимой. Я не шел к ней вот по какой причине. Не сомневаясь в том, что она даст мне аспирину, я знал, что этим она не ограничится, а на следующее утро поведет меня к зубному врачу. Я не мог получить от нее то, что хотел, и не получить того, чего я совсем не хотел. Мне надо было мгновенно избавиться от боли, но мне пришлось бы еще и проверить все зубы. А я знал этих зубных врачей, знал, что они станут копаться и в тех зубах, которые болеть не начинали. Как говорится, дай им только палец, они всю руку отхватят. Наш Господь в некотором роде напоминает этих зубных врачей. Если вы дадите ему палец, он возьмет у вас всю руку. Десятки людей приходят к нему, чтобы излечиться от какого-то одного греха, которого они особенно стыдятся, например, от трусости. Что ж, он вылечит любой недуг, но не остановится на этом. Может быть, вы больше ничего у него и не просили, но он, если только вы придете к нему, непременно подвергнет вас полному курсу лечения. Вот почему он предупреждает людей, чтобы они, прежде чем станут христианами, взвесили, во что им это обойдется. «Поймите меня правильно, — говорит он, — если вы мне позволите, я сделаю вас совершенными. В тот момент, когда вы вручите себя в мои руки, знаете, что именно это я намерен сделать с вами. Именно это, ничего другого. Однако ваша воля остается свободной. Если вы захотите, то сможете оттолкнуть меня. Но если вы не оттолкнете, помните, я доведу работу до конца. Каких бы страданий вам это ни стоило в вашей земной жизни, чего бы это ни стоило мне, я не успокоюсь и не оставлю в покое вас до тех пор, пока вы действительно не станете совершенными, пока мой Отец не сможет без колебаний сказать, что доволен вами, как Он сказал обо мне. Я могу это сделать, и я сделаю это, но я не стану делать ничего, что меньше. И тем не менее, это очень важно. Помощник, которого не удовлетворит ничем, кроме совершенства, будет очень рад вашей первой, слабой попытке, которую вы предпримете завтра, чтобы выполнить простейшую свою обязанность. Из всего этого следует практический вывод. С одной стороны, то, что Бог требует от нас совершенства, не должно ни в коей мере обескураживать нас, когда мы пытаемся быть хорошими, как не должны у нас опускаться руки от неудач, которые мы терпим при этих попытках. Всякий раз, когда вы падаете, Он снова ставит вас на ноги. Он превосходно знает, что ценой своих собственных усилий вы никогда не сможете и близко подойти к совершенству. В свою очередь, вы с самого начала должны понимать, что цель, к которой Он вас направляет, это абсолютное совершенство, и ни одна сила во Вселенной, кроме вас самих, не может воспрепятствовать Богу. Это очень важно понять. Если мы не поймем, то весьма вероятно захотим в какую-то минуту пойти на попятную и начнем ему противиться. Я думаю, многие из нас склонны считать себя достаточно хорошими после того, как Христос помог нам преодолеть 1-2 греха, которые особенно беспокоили нас. Он сделал все, чего мы от него хотели, и теперь мы были бы очень признательны, если бы он оставил нас в покое. У нас принято говорить: «Я и не стремился стать святым, мне просто хотелось быть порядочным человеком». Нам даже кажется, что это свидетельствует о смирении. Но мы ошибаемся, и ошибка наша очень печальна. Конечно же, мы не хотели и никогда не просили, чтобы нас превращали в совершенство. Но дело не в наших желаниях, а в тех намерениях, которые были у Него, когда Он создавал нас. Он художник, мы всего лишь картина. Как можем мы знать, что Он намеревается из нас сделать? Вы замечаете, что Он уже превратил нас во что-то, сильно отличающееся от того, чем мы были. Давным-давно, прежде нашего рождения, когда мы находились еще во чреве, мы прошли через разные стадии развития. Сначала видом своим мы напоминали растения, потом рыб, и только на последней стадии стали мы походить на человеческих младенцев. Если бы мы могли осознать те ранние стадии, то вполне возможно, удовлетворились бы таким вот существованием в виде растения или рыбы и не захотели бы превращаться в младенца. Но все это время у него был особый план, и он твердо намеревался выполнить его до конца. То же самое происходит и сейчас, только на более высоком уровне. Нас, допускаю, вполне удовлетворит, если мы останемся обыкновенными людьми, Но он намерен привести в исполнение совершенно другой план. Отказ от участия в этом плане диктует не смирение, а лень и трусость. Подчинение ему свидетельствует не о тщеславии или мании величия, а о покорности. Эти грани истины можно осветить иначе. С одной стороны, не надо воображать, что ценой своих собственных усилий мы продержимся в категории порядочных людей хотя бы сутки. Если бы не его поддержка, никто из нас не был бы застрахован от серьезного греха или преступления. С другой стороны, вся святость и весь героизм, которыми отличались величайшие из святых, не превышали того, чем он намерен наделить каждого из нас. Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена. Когда человек обращается к Христу, и ему кажется, что все у него идет как надо, в том смысле, что он избавляется от дурных наклонностей, то часто ему представляется: теперь вполне естественно, и обстоятельства станут складываться глаже. Но приходят неприятности, болезнь, бедность, разные искушения. И такой человек разочарован. Все это, думает он, было необходимо, чтобы пробудить во мне совесть и привести меня к раскаянию. Но почему сейчас? А потому что Бог гонит его вперед, велит подняться на более высокий уровень. Он помещает его в такие обстоятельства, когда от него требуется гораздо больше храбрости, или терпения, или любви, чем он мог и подумать. Нам все это кажется излишним. Но только потому, что мы еще не представляем, какими поразительными существами он собирается нас сделать. Я думаю, мне придется позаимствовать еще одно сравнение у Джорджа Макдональда. Представьте себе, что вы – жилой дом. Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что он делает. Он ремонтирует водопровод и крышу. Тут все ясно и не вызывает удивления. Но вот он начинает ломать дом, да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла, чего он хочет добиться. А вот чего. Он строит из вас совсем другой, новый дом, совсем не такой, каким вы его представляли. В одном месте он возводит новое крыло, настилает новый пол, в другом пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж, но он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце сам. Заповедь «Будьте совершенны» — это не просто идеалистический высокопарный призыв, это и не приказ сделать невозможное. Дело в том, что он собирается преобразовать нас в такие существа, которым этот приказ по силам. Он сказал в Библии, что мы боги, и докажет правоту своих слов. Если только мы ему позволим, мы можем помешать ему, если захотим. Он превратит самого слабого, самого недостойного из нас в Бога или богиню, в ослепительное, светоносное, бессмертное существо, пульсирующее такой энергией, такой радостью, мудростью и любовью, какие мы сейчас не можем вообразить. Он превратит нас в чистое, искрящееся зеркало, способное отразить в совершенном виде, хотя, конечно, в меньшем масштабе, его безграничную силу, радость и доброту. Это долгий, а то и болезненный процесс, но именно в том, чтобы пройти его, наше назначение. Рассчитывать на меньшее нам не приходится. То, что Господь сказал, Он говорил всерьез.